распространенная ошибка очень многих джунов, это о том, что они все хотят идти в IT, потому что IT это супер хайп, супер востребовано, там платят очень много денег, но когда они приходят, сталкиваются с реальностью, они понимают, что IT это сложно.
Худшее, что вы можете сделать, это там обменивать жизнь на деньги.
Чтобы вас заметили, нужно быть впечатляющим. Как бы, а чтобы быть впечатляющим, это долгая работа.
Вау, он хочет, он делает, я хочу в него вкладываться. Да, это лучший джун, наверное, для меня, который есть на рынке.
Что вы думаете насчет того, что там в Казахстане к 2025 году должны подготовить 100 тысяч квалифицированных IT-специалистов? Всем привет, это «Колеса подкаст». Меня зовут Кристина Абдраимова. К нам в студию мы приглашаем гостей из IT-сферы и говорим об интересных, иногда сложных, где-то хайповых вещах из мира IT простым языком. Почти в каждом сезоне подкаста у нас есть эпизод про джунов в IT, где эксперты делились своим опытом и секретами о том, как преуспеть в этой сфере. Сегодня мы поговорим о пути становления джуниоров в IT в Казахстане, поговорим про отток ценных кадров и, конечно же, поделимся рекомендациями. У меня в гостях HR-директор и один из партнеров «Колеса Групп» Ксения Торопова и CEO и основатель Infactorial School Арман Сулейменов. Ребята, привет! Спасибо большое, что сегодня вы нашли время, чтобы прийти к нам в подкаст.
Привет, привет!
Спасибо за приглашение.
Я очень рада вас видеть. На самом деле для казахстанского IT-рынка вы достаточно значимые, узнаваемые фигуры, но все-таки, наверное, мне хотелось бы попросить вас рассказать немножечко о себе для всех тех, кто слушает и смотрит нас сейчас в первый раз.
Всем привет! Меня зовут Ксения, я работаю в «Колесах», «Колеса Групп», я HR-директор и совсем недавно стала партнером компании. Так или иначе, наша команда занимается HR-ом, обучающими программами, мы организовываем крупные мероприятия, такие как «Колеса Конф». Пару лет назад нашей инициативой было организовано «Колеса Подкаст». Вот. Ну а так мы про людей для людей. Ну и, конечно, «Колеса One Love».
Ну, мы Infactorial School. Это онлайн-буткамп для, скажем так, интенсивный онлайн-буткамп востребованных IT-профессий. Мы готовим разработчиков, дата-сайентистов, дата-аналитиков. В данный момент, по-моему, по восьми разным направлениям. У нас есть летняя программа, где мы традиционно, скажем так, обучаем большое количество специалистов через создание продуктов. Наш питч такой: создай свой ИИ-стартап за 10 недель, у которого там 5-10 тысяч скачиваний. Наша миссия, наверное, созвучна с миссией компании Sony. Акия Морита в послевоенное время сформулировал ее так: сделать, чтобы Made in Japan ассоциировалось с высоким качеством. У нас что-то похожее. Мы хотим, чтобы Made in Казахстан в отношении софтверных продуктов ассоциировалось с высоким качеством и высоким воображением. Вот мы работаем в образовании, как бы в отношении этой миссии, но при этом у нас всегда есть какие-то продуктовые эксперименты, чтобы эту миссию притворить в жизнь.
Очень вдохновляюще звучит. Вы оба эксперты в IT. Я уверена, что вы огромное количество видите специалистов ежедневно. Вот сегодня я все-таки хотела бы поговорить с вами именно о пути становления джуниора в IT. Вот можете поделиться вашими наблюдениями, какой сегодня вот этот путь джуна в IT в Казахстане?
Самая распространенная вещь, такой классный путь IT-джуниор-специалиста, это когда в период где-то второго курса университета человек начинает очень сильно увлекаться IT какими-то проектами, и помимо программы в университете он начинает либо дополнительно ходить на какие-то курсы, вот что-то вроде курсов Армана, мы тут недавно говорили, как сильно мы любим их выпускников, вот, либо что-то онлайн он начинает изучать, может быть, он начинает писать какой-то небольшой пэт-проект. Если там, условно говоря, это человек, который увлекается мобильной разработкой, мы, допустим, очень любим джунов, которые делают такие пэт-проекты небольшие, что-то вроде там плеера для друзей, небольшое приложение, или приложение для намаза, да, то есть которое вовремя оповещает, когда нужно делать молитву. В этом случае ты понимаешь, что человек не просто хочет, а еще и делает. И когда он приходит на собеседование, даже имея ноль опыта работы, у него уже есть какие-то небольшие знания, скорее всего, он уже попробовал и, может быть, даже где-то наколол себе шишек в командной работе, и ты уже в этом случае понимаешь: вау, он хочет, он делает, я хочу в него вкладываться, Да, это лучший джун, наверное, для меня, который есть на рынке.
Мне кажется, в этом как раз смысл нашего летнего подхода. Там первая версия Factorial, на самом деле, датируется 2013 годом. У меня не было мечты готовить джуниор-разработчика. То есть это не такая...
Какая цель была?
Я приехал только с Америки, я был супер благословлен YC, Y-комбинатором, я хотел создать YC в Казахстане. Так получилось, что из-за того, что не было капитала, потому что YC вкладывает деньги в стартапы. Да. В тот момент, я в 2013 году капитала, то есть как бы нет для инвестиций, да, и то есть YC — это, в первую очередь, инвестор. То есть хотелось создавать проекты. И в 2013 году мы первый раз сделали, было мало разработчиков, и мы видели, что если человек не может сам это написать, то, соответственно, не будет никакого продукта. Поэтому мы там чуть переориентировались и стали приглашать только разработчиков, но с фокусом, что у них есть идея для стартапа, и они создадут ап. То есть стать джуниор-разработчиком — это худший сценарий. То есть этого он добьется в любом случае, если он провалится в своем стартапе. Мы стремимся к звездам. То есть человек за лето создаст продукт, у которого 10 тысяч скачиваний. У нас были участники, которые за лето создали продукт 250 тысяч скачиваний, 500 тысяч скачиваний. Ну, то есть и это создает огромную мотивацию. И получается, на выходе человек с готовым продуктом, он его в одиночку создал. Дизайн, разработка, даже 10 тысяч юзеров привлек, поговорил со СМИ, чтобы получить их юзеров. Понятное дело, что не у всех есть предпринимательский дар, да, и из этого компанию создать невероятно сложно, но через вот это вот это вдохновение, через попытку сделать что-то более амбициозное, джуниор-разработчик становится автоматически. Вот примерно в этом наш подход.
Здорово. Ну вот смотрите, сам портрет, наверное, джуниор-разработчика, он тоже пережил огромное количество трансформаций, точно так же, как и у нас очень быстро и очень динамично трансформируется в целом IT-рынок, да? И вот если говорить про современных джуниор-разработчиков, вот кто они такие?
То, что мы сейчас видим на рынке, это то, что уровень специалистов, он начал расти. Стало больше обучающих программ. У тебя есть возможность даже каких-то в отдаленных регионах, да, то есть учиться онлайн. Джуниор-специалистов стало больше, конкуренция стала выше. Если говорить прям про статистические данные, то примерно на одно место джуниор-специалиста там в классной большой компании приходится где-то 500-600 откликов. То есть вы должны понимать, что у вас уже должны быть и хорошие хардскиллы, то есть что-то вы должны попробовать изучить по выбранному направлению, ну и, конечно, у вас должны быть софты очень хорошие. Девчонки, которые занимаются рекрутингом, у них есть прям чек-лист собеседования на джуниор-специалиста, и там прям есть критерий, называют горящие глаза. Вот если человек рассказывает то, что он делает, и у него горят глаза, он начинает вот так подпрыгивать на стуле, рассказывать, как это помогло там кому-то, его маме, или как он попробовал, и у него не получилось, и ты видишь, насколько человек горит, ты хочешь его взять. Но и бывают плохие кейсы, когда приходит человек и говорит: ну вообще я хочу быть бэкэндером, но решил начать с тестирования, потом перейду в мобилку, возможно, попробую. И вот, ну, вообще мне дизайн еще интересен. И ты такой: ого, ну, блин, наверное, за счет компании учиться, ну, не очень круто, тебе нужно сначала самому определиться, хотеть работать в команде, понимать, что у тебя горит от этого душа. В этом случае уверена, что все получится.
Ну да, мне кажется, джуниор-специалист, скорее всего, человек, у которого там пару стажировок за спиной, фрешград, только университет закончил, присоединяется к компании. Наверное, вот примерно такой портрет. У нас очень такая вот инфлированный, мне кажется, грейдинг, да, все-таки сколько у нас там всего 3 грейда в большинстве компаний, джуниор, сеньор и мидл, очень трудно различать.
Да.
Поэтому, если взять там Google, Facebook, там грейдов, например, в Facebook 12 грейдов, да, то есть это чуть проще понимать. Наверное, джуниор — это значит, что level 3, да, если переводить. Level 4 — это, наверное, значит middle, level 5, и все дальше — это уже senior, там, staff и так далее, и так далее. Там level 12 — это там Санджей Гемават, Джефф Дин, это люди, кто там MapReduce написали, Big Table, ну, то есть это люди, которые там, благодаря которым мы так быстро ищем в Гугле все. То есть в этом плане, да, вопрос терминологии, ну, в общем, наверное, примерный портрет такой.
Я знаю, что и Колеса выдвигают определенные требования, когда там даже отбирают на бесплатную стажировку или берут там на оплачиваемую стажировку. Арман, ты тоже упомянул, что вы тестируете ребят, да, вы там спрашиваете, чем они занимаются и так далее. Вот должны ли быть сейчас за плечами у таких джунов, там, не знаю, какие-то специальные книги, курсы, может быть, им нужно там проходить менторинг, прежде чем осознанно попадать вот в такое вот логичное развитие, да, профессии.
Мне кажется, книг особо читать не нужно о программировании, потому что программирование — очень практичный опыт. Я бы читал книги чуть позже в карьере, да, вот часто люди уже, когда уже умеют что-то делать, они начинают там всякие...
Сейчас какой-нибудь разработчик посмотрит, у которого стопка книг по программированию, такой: Роман сказал не читать, пойдет их назад даст.
Нет, есть много полезных книг. Я вот просто, когда сам начинал программирование, я взял книгу там «Путь программиста», да, и это был, на самом деле, неправильный шаг, потому что программирование нужно написать... Прыгаешь в воду, и там плаваешь, и там делаешь. Это практичный навык, как и пианино, как и там, не знаю, умение на машине и машину водить. Поэтому, если говорить про путь джуниора, чтобы стать потрясающим разработчиком, как Джефф Дин, понятное дело, нужно много книг читать. Но в начальном пути, мне кажется, это ступорит тебя. Нужно как можно быстрее прыгнуть в воду и создавать продукты, потому что учить программирование ради обучения программирования неинтересно. Я учился программировать через создание веб-сайтов. То есть мне было 15 лет, мне неинтересно было программирование учить, мне интересно было создать продукт, который люди используют. То есть программирование — это просто метод, чтобы я свою цель достиг. Есть такие люди, которые просто учатся ради того, чтобы учиться, но мне кажется, многие из нас хотят что-то создать финальное. А программирование — это просто метод достижения этой мечты. Хороший способ попасть на глаза, там HR, департамент, это понять, какая проблема у этой компании, ее решить в виде продукта, им отправить. Все, это невероятно, это уже он проходит интервью, он заменяет все интервью. Поэтому мне кажется, там примерно такие рекомендации, наверное, в этом плане.
Мы, когда работаем с джунами, у нас есть посадочные странички, на которых мы расписываем рекомендации, то есть какие курсы мы рекомендуем, какой специальности, какие книги, есть это. Но вот здесь я очень сильно согласна с Арманом в том, что нету такого, что ты прочитал две книги, посмотрел трое курсов и такой типа, ну все, пошел на собеседование. Круто будет, когда ты что-то где-то узнал, прочитал и пошел, это тут же применил. Не обязательно идти куда-то на стажировку, попробуй создать какой-то свой домашний проект у себя дома. Это классно работает. Я когда приходила в HR, у меня было такое, что я что-то изучала, и тут под раздачу попадали все мои близкие. Я тут же начинала задавать вопросы, пытаться составить какой-то профиль и все-все-все остальное. Вот здесь, мне кажется, именно в чистой разработке то же самое. Конечно, для того, чтобы создать, там, не знаю, первый веб-сайт или первое какое-то небольшое приложение, тебе нужно где-то взять знания. Сейчас есть куча онлайн-курсов, есть куча каких-то видеоуроков на YouTube, где ты можешь посмотреть и это изучить. Но взял какие-то знания, тут же применяй. Помимо этого, сейчас большая часть работодателей, которых знаю я, также смотрят на софты. Да? Как прокачать софты? Я советую читать книжки, вот эти сторителлинги компаний. Вот там они здорово показывают, как вообще устроены компании изнутри. Почитайте эти книжки, они читаются обычно легко и просто, как какой-то роман. Вот там про тот же Netflix, или там как работает Google, почему все хотят работать в Google, или там как создавался Nike с Adidas. По факту каких-то там суперзнаний это вам не даст, но это даст вам понимание, в какую среду вы попадете. То есть как думает менеджмент, на что будут обращать внимание. И это просто позволит вам быть более эмоционально спокойным и подготовленным.
Ну вот смотрите, когда джуны там начинают искать первую работу, обычно все идут классическим методом, рассылают 1000 резюме там, в 1000 компаний, кто-то там пишет сопроводительный и так далее. Но чаще всего получают отказ. И это нормально, да, потому что у джуна как такового опыта практического нет, работодатель смотрит, что его нет, ему отказывают. Вот, может быть, вы можете здесь поделиться какими-то вашими рекомендациями, как правильно сейчас искать работу джуну.
Это правда, что HR очень мало времени тратит на обработку одного резюме, в среднем это до 10 секунд. Плюс ко всему, у очень многих компаний сейчас процесс рекрутинга, он автоматизирован, то есть ваше резюме попадает в специальную систему, и система подбирает резюме максимально подходящих под релевантность запроса. Да? Вот. И для того, чтобы на вас обратили внимание, ваше резюме должно быть коротким, особенно если это джуниор-специалист, это не более одного листа. Второй момент. Не пишите все подряд. То есть я был и пекарем, и булочником, теперь я фронт-энд-разработчик. Так не пойдет. Старайтесь подбивать хотя бы чуть-чуть резюме под запросы компании, в которую вы хотите попасть. Это будет здорово работать. У нас был момент очень интересный, когда парень прислал резюме, и резюме было абсолютно плохо составлено. Прям плохо. Но там был QR-код со ссылкой на его пэт-проект, который был выложен в App Store. И это его безумно спасло. То есть это там было тоже, по-моему, около 50 тысяч скачиваний. И это здорово показало, что действительно человек уже что-то пробовал, что-то умел. Вот, так что, ну, рекомендую.
HR не читают резюме, но смотрят на проекты.
Но читают. Но читают быстро. И у вас в резюме должно быть выделено основное. Самое важное вы пишете в начале. И уже под конец пишете какие-то общие вещи.
Клево.
Ну, и у меня рекомендация, наверное, такая универсальная. Это касается не только о том, как джуниор-разработчику там найти место под солнцем, но и вообще, в принципе, в любой сфере. Это нужно делать ZIG, когда все делают ZAG, да, то есть делать все по-другому. Если все отправляют резюме и cover letter, значит, надо делать обратно. То есть, ну, например, найти LinkedIn HRD, использовать Rocket Reach, чтобы из LinkedIn вытащить email, написать холодное письмо этому человеку, потому что я так понимаю, что имейлы, ну, зачастую в наших казахстанском реалиях мало пишут, поэтому, скорее всего, у HRD будет мало писем в инбоксе. У него обычно Telegram и WhatsApp забиты, а вот имейл, скорее всего, там писем будет немного.
Так ли это, Ксюша?
Возможно, я просто сейчас гипотезирую. Вот, и тогда ваше письмо будет замечено. Очень интересный заголовок, который показывает, как вы можете проблему решить в этой компании. То есть, зачастую, наверное, одна из недостаток молодых ребят, они думают, что они могут получить. Но нужно говорить, думать про ту сторону. Нужно говорить про что та сторона может получить. Нужно в первую очередь думать об этом. То есть, если вы пишете в колеса, у меня есть GitHub репо со 100 звездами. Вот, и все. То есть, ваше резюме – это ваш GitHub. Как бы вкратце, делайте ровно то, что другие не делают. Можно вообще обратить на себя внимание без резюме. То есть, вообще не писать никакого резюме. Говорить, нет, у меня нет резюме, но вот мой GitHub. Я там контрибьютор в несколько опенсорсов. То есть, мне кажется, что здесь шорткатов нету. Чтобы вас заметили, нужно быть впечатляющим. Как бы, а чтобы быть впечатляющим – это долгая работа.
Окей, хорошо. Еще есть одна такая супер распространенная ошибка очень многих джунов. Это о том, что они все хотят идти в IT, потому что IT — это супер хайп, супер востребовано, там платят очень много денег. Но когда они приходят, сталкиваются с реальностью, они понимают, что IT — это сложно. До того момента, когда мне будут платить очень много денег, должно пройти очень много времени, я должен реализовать очень крутые проекты. Ну и там, или есть другая сторона медали, когда, например, приходят ребята супер самоуверенные, да, там, что я все смогу, я все сделаю. И буквально вот в первые дни там своей стажировки или с работы их вот эта самоуверенность разбивается, да, о суровых, опытных, матерых там разработчиков. Что со всем этим, вы думаете, нам нужно делать?
Ну, наверное, важный момент, что в IT правда много платят. Будучи даже на позиции какого-нибудь там интерна на полдня или там на весь день, но будучи еще студентом, ребята уже зарабатывают от 150, там типа джуны, это уже там 450, 700 и дальше. Если смотреть даже там аналитику, которую дают рекрутинговые компании, топ-менеджеры больше всех зарабатывают. Второе — это IT, то есть это разработка, это инженеры, это администрирование. Это правда. Но вопрос в другом, что высокая конкуренция, знания должны обновляться постоянно, и это достаточно сложная штука, это так и есть. Но если ты горишь этим, у тебя все получится. Если не горишь, ну блин, тогда, наверное, нужно сначала определиться и уже потом идти в то, что действительно близко тебе, чтобы потом через 5 лет не платить психологу по $100 за сеанс.
Я соглашусь, я думаю, что это очень плохая мотивация, это именно денежная, потому что как бы мы люди, у нас какие-то есть там манифестация, самореализация, я не знаю, что-то там интересное сделать там. В этом плане деньги очень быстро теряют свой, наверное, шарм, который есть изначально, когда вы, понятно, что когда вы там голодны, нужно удовлетворить, там, чтобы была крыша над головой, там, и да, когда все это есть, в принципе, жизнь людей не сильно отличается. Там, богатые люди, у них там нет 3 завтраков, там, в общем-то, ну, после 1 завтрака ты уже сыт. Да, то есть, поэтому мне кажется, что в первую очередь надо понять, для вас это или нет, потому что инженеринг – это специфичная работа. Я вот сразу вижу людей, которые классные инженеры. Для них мир – это возможность решения задач. Они смотрят на проблемы вокруг, это как такой мир полный пазлов. Есть входные данные, есть выходные данные, что есть какой-то черный ящик, который превращает входные данные в выходные данные. Для них это вот удивительный мир вот этих вот пазлов, и это, мне кажется, идеальный инженер. Понятное дело, что во всех сферах есть люди, кто занимается этим не из-за страсти. Я не говорю, что пожалуйста, если это как бы обеспечивает семью, это должно быть. Ну, как бы, но в идеале, конечно, лучше найти вот, опять же, то, в чем вы сильны, в то, что нужно рынку, и что у вас хорошо получается.
Да, если говорить про денежную мотивацию, я прям сторонник этого, я это пропагандирую, постоянно говорю. Худшее, что вы можете сделать, это там обменивать жизнь на деньги. И самое интересное, что это никогда не принесет вам высокий доход. Мне кажется, здесь самое важное – это заниматься то, от чего у тебя, не знаю, кружится голова, горят глаза.
Сейчас, наверное, мы перейдем к самому интересному и самому вкусному блоку, на мой взгляд. Ксюша, вот ты построила достаточно успешную карьеру в Казахстане. У тебя здесь все классно складывается. У меня вопрос к тебе. Почему ты ни разу не попробовала свои силы где-нибудь за границей?
Потому что мне нравится то, что я делаю здесь. Мне нравится, с кем я делаю, что я делаю и как я делаю. Хотела ли бы я получить опыт? Возможно, да, но это больше про стажировки. И это еще в будущем, я в этом уверена. Есть несколько направлений, где бы я хотела получить дополнительный опыт и применить его у нас. Вот. Но мне кажется, что стоит уехать, когда ты не можешь найти что-то свое здесь, или когда ты понимаешь, что вот есть какая-то компания мечты, там, да, и нужно понять, почему она там, да, а не здесь. Вот.
Арман, у тебя немножко другая была ситуация, да, ты долгий период времени был за границей, а сейчас ты здесь, вернулся и продолжаешь там развивать свой проект. Почему ты вернулся?
У меня история очень простая. Я закончил бакалавриат по программе «Балашах», поэтому я даже не думал про то, что я должен там, могу там остаться. Мне, к счастью, дали там отсрочку. Я в итоге 7 лет провел в Америке с 2016 по 2013 год. И я вот возвращался в 2013 году с желанием, прям я даже помню, как я в самолете весь свой мастер-план писал, да, я даже помню, где это было, у меня была в руках книга «High Output Management», paperback-версия Энди Гроув, и вот там я карандашом написал на это, у меня блокнота не было, я на оборотной стороне этой книги, там внутренне написал свой мастер-план, что я хочу сделать. Я, в принципе, это как раз этим, в принципе, занимался в тот период. Я не планировал уезжать никуда, но так получилось, что я стал общаться в 17 году со своими друзьями из Индии, и они пригласили меня что-то интересное сделать там. Я как раз-таки тогда очень сильно устал от аутсорсингового бизнеса, потому что тогда образование для нас это было хобби, это была наша статья расходов. То есть мы на него тратили собственные деньги, а зарабатывали мы на студии мобильной разработки. Вообще, моя жизнь такая вот путь, какой-то такой лабиринт, где я пытаюсь найти, когда я счастлив. Оказалось, что я пытался построить свою жизнь вокруг бизнеса вот в тот момент. А мне я вот понял, что нужно бизнес строить вокруг своей счастливой жизни. Поэтому я с большим удовольствием вернулся домой и думал, что я могу здесь сделать. И как мы вот так вот возродили этот факториал. Потом у меня было полтора года, я поработал Pine Melon. Леша Ли попросил возглавить запуск в Америке. Ну, я человек, который как бы я мотивирован этими историями Запад-Восток, что-то сделать здесь, на Западе. И вот поэтому я там поработал. И вот сейчас почему я в Казахстане? Потому что у меня ощущение есть сильное, что я еще здесь не докрутил то, что я хочу сделать. До сих пор остаются международные амбиции. Я хотел бы, чтобы то, что я вот до сегодняшнего дня сделал, это был маленьким знаком примечания в моей там истории жизни. И поэтому у меня есть сильная мотивация здесь что-то в Казахстане сделать, особенно в сфере искусственного интеллекта. Подготовка разработчиков – это просто ингредиенты для этого видения. Вот. Но при этом я хотел бы иметь свободу, в принципе, делать международный продукт в том числе. Поэтому вот, если так откровенно…
Ну, спасибо так. За честность. Ну вот смотрите, если опять-таки вернуться к статистике, да, мировой, то за последние 10 лет, там буквально с 2011 по 2022 год, из Казахстана уехало там больше 350 тысяч людей, из которых там почти у 70% было среднее и высшее образование. То есть это достаточно большой объем квалифицированных кадров, да, который покинул нашу родину. Но за последний год эта цифра уменьшилась. При этом, конечно, миграционное сальдо, оно все равно остается минусовым, но факт утечки мозгов, он присутствует, да. Вот здесь у меня вопрос, наверное, к вам. Чем это чревато для рынка, и что, может быть, сейчас нужно делать бизнесу, государству, всем остальным, чтобы вот эта цифра у нас уменьшалась, да, и классных квалифицированных ребят оставалось в Казахстане все больше и больше.
Если человек хочет уехать, не знаю, работать у моря, ты ему здесь пальмы не построишь. Вот что бы ты ни делал, если у человека это, там, не знаю, заложено в мозгу, оно у него это и будет. И он найдет все способы для того, чтобы уехать. Но если говорить про компании, про уровень компании в Казахстане, я рада, что у нас сейчас вот этот people management, он очень сильно растет. То есть, на мой взгляд, всю мотивацию любого человека, ну, за исключением, я понимаю, денежная она по умолчанию есть, да, то есть, если тебе не на что будет, условно говоря, отвезти ребенка в садик, тебе не так будет критично, какой продукт ты будешь делать или там с кем ты его будешь делать. Но, на мой взгляд, самые важные мотивации являются люди, продукт, технологии, если мы говорим про IT-сектор. И, на мой взгляд, если работодатель, если компания это покрывает для человека, если она создает такие условия, когда ему комфортно работать, ему нравится, что он делает, ему нравятся руководители и команда, и ему нравится возможность свободы, возможность использовать разные технологии, и ты платишь хорошо по рынку, то все будет хорошо. Есть ребята, которые уезжают, не знаю, там, допустим, за опытом, или что, хочется попробовать пожить где-то, но они также много и возвращаются обратно. У нас было там несколько лет назад там бешеный отток в Booking. Я помню, даже тогда по рынку уходили слухи: хочешь попасть в Booking, иди поработай в колеса, тебя потом в Booking заберут. Очень было, конечно, с одной стороны, лестно, но с другой стороны, странно было это слушать на собеседовании. Вот. Но часть этих ребят вернулась обратно. То есть не все так гладко, не все так радужно. Кто-то возвращается из-за семьи и родителей. У нас такая обратка была, что там в оконцове человек получает по факту меньше чистой прибыли своей, чем он получает в Казахстане. Хотя некоторые уезжали там, условно говоря, за деньгами. Вот. Поэтому, на мой взгляд, отток он будет. Где-то он будет меньше, где-то он будет больше, но это абсолютно естественно. Кто-то уезжает, кто-то, наоборот, возвращается, приезжает, да, у нас сейчас экспатов много, много ребят, которые возвращаются обратно и находят себя здесь, в Казахстане, понимая, что, допустим, их знания, они здесь более востребованы, и они смогут действительно повлиять на жизни людей, а не быть там шурупчиком там, в огромной системе. Есть вещи, которые для меня до сих пор остаются непонятными. Некоторые казахстанские университеты, которые готовят IT-специалисты, им очень сильно помогает государство, вплоть до достаточно высоких субсидий. И в этих университетах пропагандируют отъезд из Казахстана. У меня только один вопрос, да, то есть на мои налоги я оплачиваю классных специалистов для других стран. Вот эта штука для меня очень непонятная остается. Ну вот, а в остальном я понимаю, что кто-то будет приезжать, кто-то будет уезжать. Самое важное, что растет уровень компаний в Казахстане. И сейчас, на мой взгляд, все-таки много специалистов, они остаются в Казахстане.
Ну, если говорить про вопрос, как там, ну, наверное, это трудно препятствовать, потому что каждый решает там сам. Но если говорить про частный бизнес, да, что они могут сделать? Ну, быть более впечатляющими, да, то есть, опять же, тот же самый ответ. Станьте более сильными, станьте единорогом с классными инженерными практиками, с топовым CTO, и у вас все будут к вам идти, они не будут ходить.
Ну, смотри, каждый год же у нас не могут появляться единороги в стране.
Я не говорю, что каждый год должны появляться. Ну, должно быть их больше, должно быть... Опять же, что я могу сделать, чтобы стать впечатляющим? Мой подход такой: если люди не хотят с нами работать, значит, что-то дело в нас. Mm-hmm. Дело не в людях, дело в нас. Нам нужно стать... Значит, мы еще не заслужили. Давайте mm-hmm. поработаем так, чтобы в итоге они захотели с нами работать. Ну, это один путь, наверное, ну, то есть, как бы одна ось. Другая ось, наверное, в том, что есть желание попробовать там пожить и так далее. Mm-hmm. Это нормальное желание. Как бы ты не знаешь, что это такое, поэтому нужно попробовать. Поэтому это то, что там попробовал, увидел, теперь более осознанно понимаешь, хочешь там продолжать жить там жизнью там среднего класса или там такого еще чего-то, либо ты создать замечательную комфортную жизнь в Казахстане. Потому что комфортная жизнь в Казахстане намного дешевле стоит, mm-hmm. на самом деле. Она гораздо более доступна для всех. Ну вот 70-80-е из Индии очень много людей эмигрировало в Америку. Сейчас порядка 4 миллиона человек живет, индийцев в Америке. Сейчас обратная миграция, потому что в Индии появились замечательные компании, наконец-то. В Индии, ну, там, стареют родители, да, это тоже немаловажный момент, то есть они хотят помочь им, да, то есть проводить с ними много времени. В Индии появляются офисы этих международных компаний, Expedia, там, Uber, Google, Facebook и все остальные, они все там, они могут просто перейти в другую команду, которая тоже работает над всем миром, но только из индийского офиса. И вот, мне кажется, такие вещи у нас тоже будут происходить. Я поддерживаю, то есть, желание ребят попробовать себя за рубежом. Многие из них, на самом деле, пытаются помогать стране обратно, да, через там такие группы, как Digital Nomads, да, это вот сообщество mm-hmm. казахстанцев, живущих за рубежом, которые там выступают гостевыми лекциями там издалека или там какие-то образовательные вещи делают. Еще одна у меня мысль появилась новая, что нам не только нужно становиться впечатляющим для своих же граждан, нам нужно становиться впечатляющим для граждан смежных стран, чтобы мы стали вот таким местом, куда приезжают со всего мира, чтобы здесь работать, жить. Как бы, может быть, Алматы станет центром там диджитал-номадизма. Там, если с воздухом вопрос решить, мне кажется, очень-очень-очень интересный город для того, чтобы работать на любую страну в мире, да. Ну, то есть на любую компанию, но при этом находиться в Алмате.
Если говорить, что Алматы может стать центром притяжения для IT-хабов, да, это так и есть. Если мы посмотрим, очень многие СНГ-шные компании сейчас открыли здесь юридические лица, и сначала они сажали собственные команды в коворкинге, а сейчас много новых офисов из IT-сферы открылось в Казахстане за последний год, и ребята качают и локальный рынок в том числе. Это здорово, это, мне кажется, классный прецедент, который показывает, что Казахстан может стать центром притяжения IT.
Я вот еще один быстренький момент добавлю в эту оду про Алмату. Мне Алмата очень нравится. Еще один классный элемент – это люди, потому что Алмата очень эклектичный город. Mm-hmm. Для меня такой мини-Нью-Йорк. Mm-hmm. Чем Нью-Йорк привлекательнее, чем Пало-Альто, например, ну и Алмата в том числе. Потому что здесь люди со всех сфер. Здесь есть графические дизайнеры, скульпторы, художники, рестораторы, бизнесмены, предприниматели, там, разработчики и так далее, и так далее. Как бы все в одном городе. Это в Нью-Йорке то же самое. В Пало-Альто там только разработчики, предприниматели, там, если вы в кофейню придете, там, в принципе, редко будут разговоры об искусстве, о философии. Алматы в этом плане очень эклектичный город, где каждый может себе найти что-то под свой вкус.
Что вы думаете насчет того, что там в Казахстане к 2025 году должны подготовить 100 тысяч квалифицированных IT-специалистов. Вот как вы считаете, в современных реалиях это вообще достижимая цифра? И что нужно делать нам, бизнесу, государству, чтобы все-таки вот мы к такому количеству пришли?
Я знаю, что сейчас очень многие крупные бизнес очень сильно вкладываются в IT. Mm-hmm. То есть есть куча стажировок и в секторе банков, да, то есть они вкладываются в IT. Частные компании, такие как мы, которые занимаются классифайдами, и полностью у нас вся разработка в Казахстане, мы вкладываемся, телеком очень сильно вкладывается, государство сильно вкладывается в университеты, пропагандируют IT, да, с разных сторон. Возможно ли это? Да, возможно. Вопрос, насколько квалифицированными будут ребята. Ну, наверное, какую-то подушку мы подготовим, а уже квалификацию в дальнейшем будем доращивать.
Амбициозно.
Нужны ли они там 100 тысяч? Пока у меня не сложилось аргументов, почему не нужны. Как бы, с одной стороны, сейчас вот много говорят про то, что GPT-4 и все прочее, как бы, потребность уменьшает. Дело в том, что он делает людей более продуктивными, но мы можем сделать ту же работу, которую делаем сегодня, меньше количества людей, но у нас же работы всегда больше, мы же mm-hmm. хотим сделать еще больше, мы можем этим же составом сделать еще больше вещей. Поэтому я думаю, что, как бы, у нас недостаток разработчиков в стране есть, сравнительно с другими странами. Одно из преимуществ, наверное, работы с софтвер-инженером – это то, что вы делаете продукты для всего мира, mm-hmm. То есть вы как бы ломаете границы. Это то же самое касается, наверное, графических дизайнеров, любые вот креативные профессии, в которых есть что-то вы, ну вот, или фильммейкеры, то есть это фактически вы превращаете свои мысли в пиксели, в биты, в код, и это имеет дистрибьюцию с нулевой затратой. Да, то есть это становится доступным для всего. Поэтому мне кажется, софт-инженерия очень перспективная специализация. Но у меня же, опять же, есть конфликт интересов. Я не могу дать какой-то, может быть, другой ответ.
Мы в колесах очень сильно начали качать DS, и у нас есть Гермиона, это наш там искусственный интеллект, который помогает нам обрабатывать объявления, объявлений у нас много, и у нас тоже внутри первое время у ребят были страхи, она заберет нашу работу, меня уволят, что же я буду делать? Сейчас, спустя, ну, наверное, 4-5 лет, ребята наоборот, они каждое улучшение, каждый новый алгоритм они воспринимают с радостью, то есть они понимают, что чаще всего это забирает именно рутинную работу, автоматизирует самое скучное и неинтересное, и тем самым люди начинают расти и делать более творческие, более классные, более сложные задачи, и за счет этого повышается и уровень их достатка, и уровень их интеллекта, и уровень их способностей. И это прям здорово. Я могу быть очень, может быть, обнадеживающей, да, но мне кажется, что историю, там, как с 90-ми, с юристами, экономистами и всем остальным, ее все-таки не случится. Попробуйте сейчас найти хорошего юриста. Ну, блин, мне кажется, что это настолько же сложно, сколько и найти хорошего инженера. Поэтому специалисты с высоким уровнем знаний будут востребованы всегда.
Ну вот смотрите, если говорить про там специалистов уровня middle, senior и выше, то вот у меня очень много гостей было в этой студии, с которыми мы обсуждали эту тему, их катастрофически не хватает, несмотря на все обстоятельства, которые происходят в мире, несмотря на огромное количество курсов, которые генерятся, да, там в IT, их не хватает. А как выглядит рынок джуниоров? Вот лично у меня ощущение, что их супер много, и вот работодатель просто, когда решает нанять себе джунов, он просто сидит и думают, кого же мне выбрать? Их так много, и они все такие классные. Вот вы люди, которые на передовой с этим работают, которые видят рынок в реальном моменте времени, что вы можете сказать?
На самом деле рынок джунов, он большой, но мало ребят, которые уже определились с тем, что они хотят делать. Это первый момент. Второй момент, еще меньше ребят, которые уже начали в себя вкладываться. Да? То есть Роман говорил про GitHub. Ну вот я знаю единицы. Может быть, из 100 откликов у 10 человек будет GitHub. И вот в этом проблема. Нужно понимать, что если ты хочешь идти в профессию, мало того, что тебе дадут в университете, ты должен сам в это вложиться и как-то, ну, заинтересовать, да, то есть попробовать что-то сделать. Если это будет, тебя обязательно возьмут.
Да, интересно, на самом деле, такая проблема, да, спроса и предложения. То есть я согласен, что, наверное, джуниоров намного больше, чем более опытных специалистов. Но сегодняшний синьор это вчерашний джуниор, поэтому тут история, обе проблемы, давайте с обеих сторон рассмотрим. Mm-hmm. С точки зрения работодателя тоже понятно все. То есть они хотят готовых людей, не хотят вкладывать там, ну или у них нет неограниченного количества вакансий. У них есть ограниченное количество вакансий, поэтому там джуниор-разработчики борются за вот эти те же вакансии. Как стать впечатляющим, что вас выбрали, мы это уже обсудили. С точки зрения джуниор-разработчика тоже можно посмотреть. Он ищет, наверное, компанию, которая в него поверит, кто готов его обучать. Наверное, ищет компанию, у которых сильные, там, сильные инжиниринговые практики, есть вот этот вот обмен опытом и знаниями. В этом плане, я понимаю, у нас у многих стартапов казахстанских, ну, к сожалению, нет ресурсов, чтобы создавать сильные инжиниринговые практики. Конечно, они есть там у Колес, большие компании, то есть есть капитал, чтобы вкладывать в инжиниринг. Но у большинства стартапов вопрос, еще не найден product-market fit, у них нет задачи там чистый код писать, рефакторингом заниматься, документацией и все прочее, то правильными вещами, да, условно. Там зачастую даже CTO нету. Поэтому с точки зрения как бы джуниор-разработчика тоже нужно найти правильное место. Вот мы были, как бы, когда у нас была студия, мы классно работали в купе с Антакториалом, потому что мы сами лучших ребят брали к себе, потому что их никто не брал. Ну, нам казалось глупо, как можно их не взять? Они на бумаге выглядят плохо, но мы-то их видели в течение 3 месяца. Мы с ними у нас было 3-месячное интервью с ними. Мы их знаем, нам было вообще не очевидно, и мы с удовольствием их приглашали. И это была такая взаимная эксплуатация. Они нас использовали как место работы, место доходов, мы их использовали как недорогую рабочую силу и так далее. То есть это понятно. То есть Стивен Спилберг тоже учился, когда был молодым, у более опытных режиссеров, и он говорил, это эксплуатация взаимная. Это понятная транзакция. То есть люди, здесь нет ничего в этом плохого. Мы сейчас небольшую продуктовую эксперимент начинаем. Кого мы будем приглашать? Джуниор-разработчик, с удовольствием. Потому что у нас нет неограниченного капитала, платить там 2,5 миллиона тенге и еще там людям, которые хотят work-life balance какой-то иметь, еще прочие вещи. Мы стартап, мы не думаем сейчас про work-life balance. Поэтому нам даже вредно брать таких 3-миллионных, там, 4-миллионных людей, потому что с ними идет куча ожиданий и всего прочего. Поэтому я призываю наши компании обратить внимание на джуниоров, да, то есть и посмотреть на лучших из них, и как бы это недооцененный asset class, недооцененные активы. Как вложить в Apple в 97 году недооцененный актив. То же самое, талантливый разработчик с плохим резюме, это все внешние вещи. Посмотрите на его GitHub. Я гораздо с большим удовольствием возьму джуниор-разработчика с большим голодом, чем, скажем так, ленивого кота, который просто хочет там 4 миллиона тенге получать.
Ты говоришь, что очень много работал с джунами. Вот у нас то же самое, да, то есть в этом году Академии 6 лет, и 6 лет — это огромная работа с начинающими джуниор-специалистами. И то, что я заметила, да, сейчас начало расти качество джуниор-специалистов, но все равно качественных джунов на рынке очень мало. На самом деле все очень просто. Если ты хочешь, чтобы тебя выбрали, если ты хочешь, чтобы тебя заметили, просто вложись в себя. Хотя бы чуть-чуть вложись в себя, и в тебе 100% заметят. Потому что я не могу сказать, что качественных джуниор-специалистов в разы больше, чем, допустим, качественных мидл-специалистов. Такая же проблема. Ты готов, может быть, как работодатель, работать с джунами, но их качественных найти тоже достаточно сложно.
Ну вот смотрите, за последний год рынок генерит огромное количество там суперкрутых онлайн-курсов, которые обещают сделать из тебя отличного просто разработчика. Курсов много, желающих пойти туда тоже много. Вот у меня вопрос: через несколько лет сможет ли рынок осилить все то количество выпускников, которые вот эти курсы сгенерили?
Ну, я попробую ответить. Я абсолютно согласен, да. То есть, когда мы начинали там первую версию мобильную, да, вот когда 2015 года, то есть таких программ не так было много. Сейчас я, насколько я помню, в Техорда там порядка 60 школ программирования подали. Я не говорю о том, что те, кто не подали, наверное, у нас в Казахстане сотни школ программирования. Замечательно. То есть это растущий рынок. Я вот очень сомневаюсь, что работу невозможно найти. В самом худшем случае вы будете в Upwork сидеть, прокачаете свой профиль, получите кучу хороших отзывов, будете там однодневные задачи решать в Upwork. То есть вот в том-то и дело, что software engineering — это работа на весь мир. Если вдруг может такая ситуация быть, что в Алмате больше нет вакансий, может быть так. Я не знаю, хотя вакансий достаточно много. Представим, что это так. Хорошо, вы можете находиться в Алмате, работать. Хорошо, все страны Казахстана, все города Казахстана закончены. Пожалуйста, работайте на другие страны. То есть я очень не представляю, чтобы 100 тысяч, представим, что 100 тысяч человек было подготовлено, чтобы они по всему миру не смогли найти как бы software engineering работу. Потому что все компании становятся софтвер-компаниями. То есть если вы были там автозаводом, вы начинаете делать e-commerce, который продает автомобили. Мне кажется, точно в Казахстане 100 тысяч человек, которые там появятся, по всему миру работу смогут найти. Ну, опять же, я, может быть, не прав.
Во-первых, часть ребят в профессии не останется, это очевидно, да, но это даст им в дальнейшем какую-то возможность чуть больше разбираться в каких-то технологиях. Это тоже здорово, да. Это первый момент. Второй момент, я тоже в это не верю, потому что я вот работаю в IT, я работаю в HR, и в день мне приходит около 10 сообщений из разных других компаний, могу ли я кого-то посоветовать, да, и это постоянно, и это не обязательно компании, которые будут делать казахстанский продукт. Их много, они разные, и это здорово. Наш мир, он меняется, и меняется каждый раз в лучшую сторону. Не знаю, еще, наверное, 10 лет назад большая часть каких-то HR-ских процессов, она была, там, не знаю, на листочках, на бумажках. А сейчас большая часть практически всего вокруг нас, оно автоматизировано, переходит в онлайн. И, на мой взгляд, IT сейчас — это перспективное направление не потому, что там много платят, а потому что наш мир меняется в такую область, что так или иначе большая часть нашего всего будет связана с IT.
В рамках «Колеса групп» есть образовательные проекты, там, как «Колеса Академия», «Колеса Апгрейд». И я вот подняла статистику, посмотрела, что за все время вы выпустили и подготовили там более 600 специалистов, из которых 150 взяли к себе на работу. У «Инфокториала» тоже, в принципе, история очень интересная. Я тоже смотрела, у вас там больше 650 выпускников.
Сейчас более 1000.
А, уже более 1000, окей, спасибо за апдейт. Вот вопрос к вам. Вообще вы мониторите, что происходит дальше с жизнью ваших выпускников? Какой процент остается в IT, какой уходит, какой устраивается на работу, какой нет. То есть следите ли вы за этой метрикой?
У нас даже пару лет назад мы делали исследование, мы прям обзванивали выпускников, либо отправляли им форму, просили ответить. У нас, по-моему, 10% выпускников не остались в области IT. Все остальные ребята, они остались в IT и продолжают работать только в других казахстанских компаниях. Mm-hmm. Может, уже, наверное, и не казахстанских. Да? То есть наверняка уже какая-то миграция между компаниями, она тоже произошла. Вот. Я знаю, у нас есть такая прикольная статистика, что именно выпускники академии, они находят работу в течение недели после выпуска.
Здорово.
Ну, и я знаю, что очень многие HR любят наших ребят. Я сама обычно, когда там, ну, допустим, мы берем 10 человек, но можем себе оставить, условно говоря, только там 5 или 6, и я прям заранее пишу в HR-ские группы, говорю о том, что, слушай, у меня есть там 4 классных выпускника, я их не могу оставить, и все с удовольствием их разбирают, забирают, и это здорово, да. Да, я считаю, что как раз это наша сильная сторона.
Я, к сожалению, не владею статистикой, потому что мы, наверное, не самая организованная компания в этом плане. Мы несколько раз пытались создать там директорию, каталог. Вот сейчас у нас появился человек, чья задача будет alumni engagement, да, этим заниматься. Я надеюсь, что в следующий раз приду с более, ну, с какими-то конкретными цифрами. А если говорить анекдотически, то есть у нас из этих 1000 выпускников, наверное, порядка 500 – это выпускники наших летних программ. Как минимум 100 человек, которые у меня connection в LinkedIn, они работают в зарубежной компании, Facebook, Google и так далее. То есть,
ты тоже можешь говорить, что приходите в «Инфокториал», будете работать в крутых компаниях.
Ну, то есть это их заслуга вообще. Мы просто были одним, я вот в этом плане наши достижения еще скромно рассматриваю, мы были, скажем так, одним пит-стопом в их карьерном пути. Опять же, анекдотически я знаю ребят, которые не работают в этой сфере, но нашли другие креативные сферы. Например, наш продюсер нашего подкаста, это выпускник нашего 16-го года, да, например. То есть он не занимается разработкой. То есть есть большое количество предпринимателей, которые создали свои аутсорсинговые компании. Естественно, они не разработчики, то есть они предприниматели уже. Есть компании, есть ребята, которые создали свои продуктовые компании, тоже предприниматели, их десятки. Да, есть там, кто привлекли $1 миллион в инвестиции.
Можешь рассказать какие-то успешные кейсы?
Конкретные примеры?
Да, вот именно компании, кто сделал, и там типа, продукт стал успешным.
Ну, например, компания GoChat.ai. Uh-huh. Можете посмотреть, это там 8 человек работает, они привлекли $1-2 миллиона, там работают 2 наших выпускника. Это казахстанская компания, которая создает и стартап для мира, миллионы скачиваний. Это вот конкретный такой пример. Uh-huh. Как бы сразу. Большое количество аутсорсинговых компаний обслуживают наши там, банки, mm-hmm. я не знаю, там, госсектор. Есть ребята, кто обслуживают зарубежные компании. Вот. Если, кстати, хороший вопрос насчет стартапов. Я уверен, что это не один пример. Я вот просто свежий, потому что я на прошлой неделе с ним виделся. Я думаю, что можно составить отдельный каталог. Вообще, на самом деле, интересно этот каталог добить до конца и там автоматически сделать так, чтобы он автоматически обновлялся с их LinkedIn, чтобы можно было на любые вопросы ответить. Сколько предпринимателем стало, сколько работает в Гугле, сколько работает там в Фейсбуке, сколько работает там в «Колесах», сколько работает там в других компаниях. Так.
Вот, мне абсолютно очевидно, там, почему «Колеса» делают там стажировки и курсы бесплатно, и я абсолютно понимаю, почему там «Инфокториал» это делает за деньги. Ну, то есть понятно, что бизнес-модели разные в данном случае, а вообще вот запустить школу или запустить курс, да, по подготовке джунов, во сколько это обходится в компании? Я про деньги.
Ты про деньги?
Да.
Давайте разберемся на примере. Для того, чтобы запустить нам группу, мы собираем группу из 25 человек. Угу. Ее обслуживают один лектор, один teaching assistant и один координатор. Угу. То есть это человек, кто не обязательно разбирается в программировании, но отвечает за успех студентов, чтобы они дошли до конца, выполняли задания ежедневно и так далее. Это вот 3 человека, обслуживающие конкретно этот данный курс. Вот, у них есть зарплаты, лекторы, соответственно, у нас там получают, я не буду, наверное, называть цифры, но они измеряются в 7 знаках, как бы. То есть лекторы дорогие, потому что мы привлекаем ну, то есть лучших ребят. Это наша репутация. Мы привлекаем людей с индустрии в качестве менторов, потому что мы это преподавание – это их просто хобби. Есть маркетинговые расходы, чтобы, как бы, ну, по-моему, каждый клиент нам обходится где-то примерно порядка 80 тысяч тенге. Ну и у нас еще есть core-команда, которая все это обеспечивает, да, то есть маркетинговая команда, SMM, отдел продаж, операционный директор. То есть человек, который помогает с учебным планом, рекрутер, это, ну, как бы это core команда, которая обслуживает все эти курсы. Это прибыльная история, где-то, наверное, маржинальность, я скажу, где-то от 20 до 35% в зависимости от курса. Так.
А сколько стоит сейчас обучение? Ну,
то есть после всех скидок порядка 350 тысяч тенге.
За курс?
За один курс.
И да. Летом можно попасть
в игры гранты. Гранты, да. Ну, у нас даже гранты иногда разыгрываются не только летом, а то есть по-разному. Ну, летом у нас вот мы объявили программу 75 грантов.
Здорово. Ксюша, благотворительностью ли вы занимаетесь?
Но нет. Я за то, чтобы все считалось. И на самом деле у нас до сих пор существуют обучающие программы, просто потому что это в том числе и выгодно бизнесу. Да, конечно, если посмотрим на апгрейд, да, то есть апгрейд — это онлайн-курс, который в принципе не предусматривает трудоустройство, то есть мы просто по факту вкладываемся в рынок, потом после завершения курса, если вдруг у нас там появляются какие-то вакансии, мы, конечно, можем кому-то что-то предложить, но основная задача является все-таки не рекрутинг, а повышение уровня специалистов для того, чтобы мы понимаем, что мы в любом случае будем расти и в инженерном направлении в том числе. И нам нужно, чтобы подходящие специалисты на рынке были, и чтобы там в свое время мы могли их себе взять. Но любое обучение, если его делают практикующие специалисты, оно очень дорогое. До пандемии, еще в 2019 году, в начале 2020, мы считали, сколько нам обходится один апгрейд на 50 человек, и это было более 4 миллионов тенге. Минимум на 60% это сейчас будет выше сумма. Да, то есть почти 3 года прошло. На мой взгляд, компании стоит запустить собственное обучение, если она понимает, что оно для нее окупается. То есть, если вы понимаете, что у вас достаточно высокий спрос, да, высокая потребность в кадрах, и вы готовы платить там за каждый лид достаточно много, то, конечно, идите в эту сферу. Если, условно говоря, там у вас в год плюс 3 специалиста из области IT, вам не нужно идти в собственное обучение. Это для вас будет очень дорого.
Я на самом деле задавала этот вопрос очень большому количеству гостей, которые были в студии, но я не могу упустить возможности и не спросить у вас. Вот опять-таки, несмотря на все то обилие информации, которая есть сейчас. Нужно ли сегодня учиться в университетах, чтобы продолжать дальше свою карьеру в IT? Не знаю, у тебя интересное мнение на этот счет есть.
У меня ответ следующий. Если вас просто интересует ремесло программирования, и вы хотите как можно быстрее на работу найти, ну да, я согласен. То есть нет вопросов, тогда, наверное, не стоит в университет идти. Но университет, на самом деле, мне кажется, это комбо из сервисов. Это не только ремесло. Университет — это знакомство с противоположным полом, общественная жизнь, университетская жизнь, 4 года вечеринок, это научные проекты, это большое количество кружков, в которых вы можете участвовать и обнаружить свои некоторые интересы, которые в школе вы не смогли найти. Потому что в университете гораздо больше свободы, чем в школе. Гарвард будет продолжать быть Гарвардом еще следующие 100 лет, если не сколько, 500 лет, наверное, сейчас. Потому что это какое-то классное место, где люди становятся, скажем так, понимают, как можно принести пользу в обществе. Буткампы, как и мы, даже не пытаются это сделать. Ну, у нас как бы нет времени столько, да, у нас есть сообщество, компонент. Мы, кстати, с университета тоже многое что взяли, да? У нас есть там походы в горы, потому что понимаем, что университеты — это не только про сидеть за уроками, конспекты слушать. Поэтому сообщество мы умеем строить. Мы, скажем так, если университет вам дает меню из 100 ингредиентов, у нас мы из этих взяли там, может быть, 10.
Самые, да? Сочные.
Самые, ну, которые мы можем сделать за короткий срок. Но если вы хотите все 100, вам нужно идти в университет.
Здорово.
На мой взгляд, университет — это очень сильно про социализацию. Так как ты научишься быть дедлайновым в университете, ты нигде не научишься. Потому что то, как студенты умудряются, не знаю, там, готовиться к лекциям или договариваться, да, Это же все потом очень сильно отражается на твоей остальной жизни. И это тоже возможность познакомиться с классными людьми и в дальнейшем общаться с ними всю твою жизнь, да, с одной стороны. С другой стороны, сейчас, если мы говорим про специалистов, это не всегда хард-скиллы. Я больше за то, что все-таки, наверное, хардам проще научиться где-то на стажировках, специализированных курсах, либо в каких-то школах, но я сторонник того, что именно софт-скиллы проще прокачать в университете.
Ну и последний, наверное, у меня вопрос. Кого все-таки сейчас хочет видеть современный работодатель, и что вы можете посоветовать лично от себя, да, всем тем, кто сейчас одной ногой уже шагнул в IT?
Работодатель, у него всегда такие ожидания, платоническая фигура такая, которая не бывает. Да? У меня сложился следующий критерий. Для меня желание важнее, чем навык. Я, кстати, это поменял свой. Раньше я только сильно любил олимпиадников, сильно любил, у меня был такой помешанность на этом. Но сейчас я понял, что гораздо лучше, скажем так, при всех равных голод по-хорошему, амбиции, честолюбие, желание сильнее, чем текущий навык. То есть это значит, если вот мы уравнение прямой, да, KX плюс B, K, да, вот это важнее, чем B. Да, то есть ваш темп роста важнее, чем ваша начальная точка. Сильная амбиция, да, то есть у всех мотивация разная бывает, но вот это вот дискомфорт сегодняшним днем, желание, чтобы сегодня было лучше, чем вчера, это универсально. То есть интересно работать с энергичными людьми, которые в каждый раз, когда вы их встречаете, у них есть куча нового. Они столько нового узнали, они попробовали, постучали в 100 дверей, и 99 не открылись с ним, но они об этом рассказали. То есть люди, у которых есть, мне очень нравится bias for action, один из принципов Амазона, то есть если вы что-то о чем-то решили и договорились, и вы завтра или уже даже в тот же день какая-то первая версия появилась, это склонность к действию. Не какому-то там, я сейчас... Часто бывает так, что в больших компаниях, там, может быть, в более бюрократичных компаниях, какое-то решение превращается в комитет, я не знаю, там какой-то протокол, меморандум с тем. В итоге уже 5 лет происходит, люди забыли даже, что это решение было принято. Мне очень нравятся люди, у которых есть стремление к несовершенству, стремление к тому, чтобы в первый же день что-то вот, какую-то корявую версию этого решения в реальность выдать. И потом, чтобы было стыдно за эту реальность, всегда стыдно за первую манифестацию этого решения, и потом ты его постепенно итеративно улучшаешь. Наверное, вот вкратце такие мысли на этот счет.
Здорово.
Я могу сказать за то, на что мы обращаем внимание, но я знаю, что, может быть, не все, но многие компании HR, с которыми я общаюсь, во многом разделяют наше мнение. На мой взгляд, здорово, когда у человека горят глаза, когда действительно он сидит зажжённый, он в восторге от того, что у него получилось. Я согласна полностью с тем, что сейчас в современной реальности важнее твои софт-скиллы, чем хард-скиллы, потому что, как правило, харды подтянуть проще, чем софты. Я очень люблю, когда человек сам в себя вкладывается, потому что, когда ты приходишь, компания, конечно, в тебя вложится, но самое важное, чтобы ты сам хотел расти и развиваться в этом во всем. Это гибкость, это желание меняться, желание каждый день становиться чуть лучше, чем ты был вчера, это круто. Ну и, конечно, предприимчивость, когда ты смотришь на человека и понимаешь, у него есть внутри вот эта штука, мне не пофиг. Никогда мне сказали, я сделал, и все, я пошел дальше. А когда человек действительно хочет сделать так, чтобы получилось круто, может быть, не по техническому заданию, может быть, не потому, как там точно сказал лид, а чтобы для него был самое важное, это полученный процесс, полученная польза для его потенциальных пользователей. Это самое важное, вот. Ну и, конечно, любить то, что ты делаешь. Мне кажется, это залог успеха.
Здорово. Ну, на этом интересном месте я предлагаю нам с вами перейти к блицу. Я вам буду задавать короткие вопросы, а отвечать вы тоже должны коротко, хорошо? Окей, Арман, Казахстан или заграница?
Казахстан.
Ксюша?
Казахстан.
Казахстан.
Работающий на весь мир.
О, какая важная ремарка. Хорошо, Ксюша. Старт карьеры. 5 лет в одной компании или по 1 году работы в 5 компаниях?
все зависит от компании. Если компания находится в стадии роста, то можно остаться и в одной компании. Если компания в какой-то момент попала в стагнацию и не эволюционирует, то, конечно, лучше поменять место.
Арман?
По одному году в 5 компаниях, чтобы найти компанию, где вы готовы провести 5 лет.
Классно. Хорошо. Арман, онлайн-школы или самообучение по видосикам в Ютубе, Stack Overflow и так далее?
Опять же, у меня конфликт интересов, я не могу на такие вопросы отвечать. Но я думаю, что...
Поэтому это и блиц.
Можно начать самообучение и потом понять, нужна вам ли группа или нет.
Ага, Ксюш?
Ну, я вот здесь полностью согласна. Сначала пойми, что близко тебе, и потом иди в это и вкладывай в себя деньги, вкладывай в свой мозг, в свое развитие.
Чем больше сила воли, тем меньше вы нуждаетесь в онлайн-курсах. Кратко так.
Окей. Я, кажется, знаю ответ на следующий вопрос, но все равно тебе его задам. 3 джуна с горящими глазами или 1 сильный синьор?
Конечно, 3 джуна. А потом у вас через, не знаю, 2 года будут 3 сильных синьора, еще есть высокой лояльности.
Какой долгосрочный взгляд. Арман?
1 сильный синьор с горящими глазами или нет? Или
нет, 3 джуна с горящими глазами.
А я вот уточняю момент насчет сильного синьора. У него тусклые глаза или нет?
Нет, у него горящие
глаза. Тоже горящие?
Да.
Ну, давай 1 сильного синьора возьму.
1 сильного, хорошо. Арман, последний вопрос. Что делать, если мне в IT все-таки не понравилось?
Попробовать себя в другой сфере, делать маленькие эксперименты в других сферах и как можно быстрее, и как можно быстрее понять, что этого не подходит, чтобы найти правильную дверь.
Ксюша?
Во-первых, должно быть точно понимание, что никогда не поздно поменять то, что ты делаешь. Потому что, ну, на моей практике были случаи, когда люди в 40 лет полностью меняли сферу своей деятельности и были в восторге от этого. Вообще нет ничего страшного, если IT не понравилось. Это, наоборот, даже круто иметь смелость сказать тебе, что популярная сфера сейчас тебе не подходит. Самое важное — пробовать не оставаться на месте и чувствовать то, что близко тебе.
Написать роман о том, как вам не понравилось IT, например.
Да!
Или начать...
открыть свою кофейню!
Да.
Ну что ж, на этом интересном месте мы будем прощаться. Напомню, что сегодня у меня в гостях был HR-директор и один из партнеров Колеса Групп Ксения Торопова и CEO и основатель Infactorial School Арман Сулеймен. Если вам понравилось то, что вы увидели и услышали, подписывайтесь на наш канал, ставьте нам лайки, звездочки и пишите ваши честные отзывы. Мы правда все читаем, чтобы каждый эпизод был только лучше. Увидимся и услышимся совсем скоро. Пока-пока.